1872 год, 25 октября. Из письма Тургенева Анненкову. Я хочу вам сказать, как мне эта штука пришла в голову. С моим соседом Чертовым, настоящее имя Чертопханова, именно случилось то, что я рассказал. Мне это сообщила собственная его дочь, которая, пожалуй, теперь будет негодовать на мою нескромность. Конец Чертопханова. Года два спустя, после моего посещения, у Пантелея Еремеевича начались его бедствия. Неудовольствия, неудачи и даже несчастья случались с ним и до того времени. Но он не обращал на них внимания и царствовал по-прежнему. Первое бедствие, поразившее его, было для него самое чувствительное. Маша рассталась с ним. Чертопханов до конца дней своих держался того убеждения, что виною Машиной измены был некий молодой сосед, отставной уланский ротмистр по прозвищу Яф, который, по словам Пантелея Еремеевича, только тем и брал, что беспрерывно крутил усы, чрезвычайно сильно помадился и значительно хмыкал. Но полагать надо тут скорее воздействовала бродячая цыганская кровь, которая текла в жилах Маши. Как бы то ни было, только в один прекрасный летний вечер Маша, завязав кое-какие тряпки в небольшой узелок, отправилась вон из чертопхановского дома. Она перед тем просидела дня три в уголку, скорчившись и прижавшись к стенке, как раненая лисица, и хоть бы слово кому промолвила. Этакой стих и прежде на нее находил, но никогда долго не продолжался. Чертопханов это знал, а потому и сам не беспокоился, и ее не беспокоил. Но когда, вернувшись с псарного двора, он встретил служанку, которая трепетным голосом доложила ему, что Мария, мол, Акинфеевна, велели им кланяться, велели сказать, что желает им всего хорошего, а уж больше к ним не вернуться. Чертопханов, покружившись раза два на месте и издав хриплое рычание, тотчас бросился вслед за беглянкой. Да, кстати, захватил с собой пистолет. Он нагнал ее в двух верстах от своего дома.
«К Яфу! К Яфу!» –
простонал Чертопханов, как только завидел Машу.
«К Яфу!» –
повторил он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шаге. Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла спиной к свету и казалась вся черная, словно из темного дерева вырезанная.
«К Яфу отправилась, негодница!» —
повторил Чертопханов и хотел было схватить ее за плечо, но встреченный ее взглядом опешил и замялся на месте. «Не господину Яфу я пошла, Пантелей Еремеевич», — ответила Маша ровно и тихо. «А только с вами я уже больше жить не могу».
«Как не можешь жить? Это чего? Я разве чем тебя обидел?»
Маша покачала головой. «Не обидели вы меня ничем, Пантелей Еремеевич, а только стосковалась я у вас. За прошлое спасибо, а остаться не могу, нет».
«Да как же это так? Жила, жила, кроме удовольствия и спокойствия ничего не видала, и вдруг стосковалась. Взяла, платок на голову накинула, да и пошла. Всякое уважение получала не хуже барыни».
«Этого мне хоть бы и не надо», – перебила Маша.
«Да как не надо? Из цыганки проходимица барыни попала. Да не надо? Хм, разве этому можно поверить?
Тут измена кроется.
Измена!»
И он опять зашипел. «Никакой измены у меня в мыслях нету и не было», – проговорила Маша своим певучим и четким голосом. «А я уж вам сказывала, тоска меня взяла».
«Маша!» – воскликнул Чертопханов и ударил себя в грудь кулаком. «Ну, перестань! Полно! Помучила! Ну, довольно! Ей-богу же, подумай только, что Тиша скажет. Ты бы хоть его пожалела.
Тихону Ивановичу поклонитесь от меня и скажите ему. Чертопханов взмахнул руками.
Да нет, врешь же. Не уйдешь. Не дождется тебя твой яв.
Целых полчаса бился Чертопханов с Машей. Он то подходил к ней близко, то отскакивал, то замахивался на нее, то кланялся ей в пояс, плакал, бронился. «Не могу», — твердила Маша, — «грустно мне таково, тоска замучит».
«А ну, как я тебя убью!» —
крикнул он вдруг и выхватил пистолет из кармана. Маша улыбнулась, ее лицо оживилось.
«Что ж, убейте Пантелей Еремеевич, в вашей воле, а вернуться я не вернусь».
«Не вернешься?»
Чертопханов взвел курок. «Не вернусь, голубчик, ни в жизнь не вернусь. Слово мое крепко». Чертопханов внезапно сунул ей пистолет в руку и присел на землю.
«Ну, так убей ты меня! Без тебя я жить не желаю».
Маш нагнулась, подняла свой узелок, положила пистолет на траву, дулом прочь от Чертопханова и пододвинулась к нему.
«Эх, голубчик, чего ты убиваешься? Али наших сестер-цыганок не ведаешь? Нрав наш таков, обычай. Коли завелась тоска, разлучница, отзывает душеньку вот чужую дальнюю сторонушку, где уж тут оставаться. Я тебя не забуду, сокола моего, а жизнь наша с тобой кончена».
«Я тебя любил. Я люблю тебя без ума, без памяти. И как вот подумаю я теперь, что ты этак, ни с того, ни с сего. Здорово живешь, меня покидаешь, да по свету скитаться станешь. Ну и представляется мне, что не будь я голяк гремычный, не бросила ты бы меня».
На эти слова Маша только усмехнулась.
«Ну хоть денег у меня возьми, а то как же так, без гроша. Но лучше всего убей ты меня. Сказываю я тебе толком, убей ты меня за раз».
Маша опять головой покачала. «Убить тебя? А в Сибирь ты, голубчик, за что ссылают?» Чертопханов дрогнул.
«Так ты только из-за этого? Из-за страха каторги?
Жаль мне тебя, Пантелей Еремеевич», — сказала она со вздохом.
«Человек ты хороший, а делать нечего. Прощай».
Чертопханов посмотрел ей вслед, подбежал к месту, где лежал пистолет, схватил его, прицелился,
выстрелил.
Но прежде чем пожать пружинку курка, он дернул рукой кверху. Пуля прожужжала над головой у Маши. Она на ходу посмотрела на него через плечо и отправилась дальше, в развалочку, словно дразня его. Он закрыл лицо и бросился бежать. Но он не отбежал еще 50 шагов, как вдруг остановился, словно вкопанный. Знакомый, слишком знакомый голос долетел до него. Маша пела.
«Это она мне в пику», — подумал Чертопханов. Но тут же простонал. «Ох, нет, это она со мною прощается навеки».
И залился слезами. На следующий день он явился в квартиру господина Яфа, но он, по словам камердинера, накануне уехал в Москву. Чертопханов ворвался в кабинет молодого ротмистра, несмотря на сопротивление камердинера. В кабинете над диваном висел портрет хозяина в уланском мундире, писанный масляными красками.
«А, вот где ты, обезьяна бесхвостая!» — прогремел Чертопханов, вскочил на диван и, ударив кулаком по натянутому холсту, пробил в нем большую дыру.
«Скажи твоему бездельнику барину, —
обратился он к камердинеру, —
что за неимением его собственной гнусной рожи дворянин Чертопханов изуродовал его писанную. И коли он желает от меня удовлетворения, он знает, где найти дворянина Чертопханова».
Но ротмистр Яв никакого удовлетворения от него не потребовал. И никакой истории у них не вышло. Сама Маша скоро после того пропала без вести. Чертопханов запил было, однако отчувствовался, но тут постигло его второе бедствие. А именно, закадычный его приятель Тихон Иванович Недопюскин скончался. Года за два до кончины здоровье стало изменять ему. Он начал страдать одышкой. Уездный врач уверял, что это с ним происходили ударчики. В течение трех дней, предшествовавших удалению Маши, этих трех дней, когда она затосковала, Недопюскин пролежал у себя в Бесилендеевке. Он сильно простудился. Тем неожиданнее поразил его поступок Маши. Он поразил его едва ли не глубже, чем самого Чертопханова. Даже когда Чертопханов оправился, он, Недопюскин, не оправился и продолжал чувствовать, что пусто у него внутри. Таким образом протянул он до зимы. От первых морозов его одышки полегчило, но зато посетил его уже не ударчик, а удар настоящий. Он не тотчас лишился памяти. Он мог еще признать Чертопханова и даже на отчаянное восклицание своего друга, что, мол, как это ты, Тиша, без моего разрешения оставляешь меня не хуже Маши, ответил коснеющим языком.
А я сие еще дам от вас.
Это, однако, не помешало ему умереть в тот же день, не дождавшись уездного врача, которому при виде его едва остывшего тела осталось только с грустным сознанием бренности всего земного потребовать водочки с балычком. Имение свое Тихон Иванович завещал, как и следовало ожидать, своему почтеннейшему благодетелю и великодушному покровителю Пантелею Еремеевичу Чертопханову. Но почтеннейшему благодетелю оно большой пользы не принесло, ибо в скорости было продано с публичного торга. Частью для того, чтобы покрыть издержки надгробного монумента, статую, которую Чертопханов вздумал воздвигнуть над прахом своего приятеля. Статую эту, торжествовавшую представить молящегося ангела, он выписал из Москвы. Но отрекомендованный ему комиссионер, сообразив, что в провинции знатоки скульптуры встречаются редко, вместо ангела прислал ему богиню Флору, много лет украшавшую один из заброшенных подмосковных садов екатерининского времени. Благо, эта статуя весьма, впрочем, изящная, во вкусе рококо, с пухлыми ручками, взбитыми пуклями, гирляндой роз на обнаженной груди и изогнутым станом, досталось ему комиссионеру даром. Так и до сих пор стоит мифологическая богиня, грациозно приподняв одну ножку над могилой Тихона Ивановича, с истинно помпадурской ужимкой посматривает на разгуливающих вокруг нее телят и овец этих неизменных посетителей наших сельских кладбищ. Лишившись своего верного друга, Чертопханов опять запил. И на этот раз уже гораздо посерьезнее. Дела его вовсе под гору пошли. Охотиться стало не на что, последние денежки перевелись, последние людишки поразбежались. Одиночество для Пантелея Еремеевича наступило совершенное. Не с кем было слово перемолвить, не то что душу отвести. Одна лишь гордость в нем не умолилась. Напротив, чем хуже становились его обстоятельства, тем надменнее и высокомернее и неприступнее становился он сам. Он совсем одичал под конец. Одна утеха, одна радость осталась у него. Удивительный верховой конь серой масти, донской породы, прозванный им Малек Аделем. Действительно, замечательное животное. Достался ему этот конь следующим образом. Проезжая однажды верхом по соседней деревне, Чертопханов услыхал мужичий гам и крик толпы около кабака.
«Что там такое происходит?» – спросил он свойственным ему начальственным тоном у старой бабы, стоявшей у порога своей избы.
«А Господь ведает, батюшка!» – отвечала старуха. «Слышно, наши ребята жида бьют».
«Как жида? Какого жида?»
«А Господь его ведает, батюшка! Проявился у нас жид какой-то, и отколе его принесло, кто его знает?» Так вот его и бьют, сударь ты мой.
Как бьют? За что?
А, не знаю, батюшка. Стало за дело. Да и как не бить? Ведь он, батюшка, Христа распял.
Чертопханов гикнул, вытянул лошадь нагайкой по шее, помчался прямо на толпу и, ворвавшись в нее, начал той же самой нагайкой без разбору лупить мужиков направо и налево, приговаривая прерывистым голосом.
Самоуправство! Самоуправство! Закон должен наказывать, а не частный. Закон! Закон! Закон!
2 минут не прошло, как уже вся толпа отхлынула в разные стороны, и на земле перед дверью кабака оказалось небольшое, худощавое, черномазое существо в нанковом кафтане, растрепанное и истерзанное.
Это вы зачем жида убили?
Громогласно воскликнул Чертопханов, грозно потрясая нагайкой. Толпа слабо загудела в ответ.
Это кто всякий? Нагайкой-то?
Жида зачем убили? Спрашиваю я вас, азиаты оглашенные!
Повторил Чертопханов. Но тут лежавшее на земле существо проворно вскочило на ноги и, забежав за Чертопханова, судорожно ухватилось за край его седла.
«Вася, высокоблагородие, заступитесь, спасите!»
Лепетал несчастный жид, всей грудью прижимаясь к ноге Чертопханова.
«А то они убьют, убьют меня, Вася, высокоблагородие!»
«Да что они тебя?» – спросил Чертопханов.
«Да ези-богу, не могу сказать, тут у них скотинка помирать стала.
Так они не подозревают, а я зе...»
«Но это мы разберемся после!» –
перебил Чертопханов. «А теперь...» Ты держись за седло, доступай за мною.
А вы,
прибавил он, обернувшись к толпе,
вы знаете меня? Я помещик Пантелей Чертопханов. Живу в сельце Бессонове. Ну и, значит, жалуйтесь на меня, когда заблагорассудится. Да и на жида, кстати.
Зачем жаловаться? Проговорил с низким поклоном седобородый степенный мужик, не дать не взять древний патриарх. Жида он, впрочем, тузил не хуже других.
Мы, батюшка Пантелей Еремич, твою милость знаем хорошо. Много твоей милостью довольны, что поучил нас.
Чертопханов повел усами, фыркнул и поехал шагом к себе в деревню, сопровождаемый жидом. Несколько дней спустя единственный уцелевший у Чертопханова казачок доложил ему, что к нему прибыл какой-то верховой и желает поговорить с ним. Чертопханов вышел на крыльцо и увидал своего знакомого жидка. Верхом на прекрасном донском коне, неподвижно и гордо стоявшим посреди двора. Увидав Чертопханова, он зачмокал губами, локтями задергал, ногами заболтал. Но Чертопханов не только не отвечал на его привет, а даже рассердился. Так весь и вспыхнул вдруг. Паршивый жид смеет сидеть на такой прекрасной лошади. Какое неприличие!
Эй, ты, эфиопская рожа!
Закричал он.
Сейчас слезай, если не хочешь, чтобы тебя стащили в грязь!
Жид немедленно повиновался, свалился мешком с седла и, придерживая одной рукой повод, улыбаясь и кланяясь, подвинулся к Чертопхану.
Чего тебе?
С достоинством спросил Пантелей Еремеевич.
Вася, благородие, извольте посмотреть, каков конек!
Промолвил жид, не переставая кланяться.
Да, лошадь добрая. Ты откуда ее достал? Украл, должно быть?
Как зимой, на Вася благородие. Я честный зит, я не украл. А для Васего благородия достал, точно. Такого коня по всему Дону другого найти никак невозможно. Посмотрите, Вася благородие. Что за конь такой? Каков Вася благородие? Вася благородие.
Лошадь добрая,
повторил Чертопханов с притворным равнодушием, а у самого сердце так и заколотилось в груди. Очень уж он был страстный охотник до конского мяса и знал в нем толк.
Да вы, Вася благородие, его погладьте, посейки его погладьте. Посейки, посейки.
Чертопханов, словно нехотя, положил руку на шею коня, хлопнул по ней раза два, потом провел пальцами от холки по спине и, дойдя до известного местечка над почками, слегка по-охотницки подавил это местечко. Конь немедленно выгнул хребет и, оглянувшись искоса на Чертопханова своим надменным черным глазом, фукнул и переступил передними ногами.
Жить засмеялся и в ладоши слегка захлопал.
Хозяина признает вас в благородие. Хозяина, хозяина.
Ну, не ври, досадой перебил Чертопханов. Купить мне у тебя этого коня не на что, а подарков я еще не то что от жида, а от самого Господа Бога не принимал.
И как же я смею вам что-нибудь дарить? Помилосердуйте,
воскликнул жид.
Вы купите, Вася, благородие, а денезик я подожду.
Чертопханов задумался.
Ты что возьмешь? Промолвил он, наконец, сквозь зубы.
Жид пожал плечами.
А что, сам заплатил? 200 рублей.
А когда деньги?
Ну, скажем так, через 6 месяцев, согласны? Приказите на конюшню поставить.
Седло мне не нужно, произнес отрывисто Чертопханов. Возьми седло, слышишь? А деньги через 6 месяцев. И не 200, а 250. Молчать! 250, говорю тебе, со мною.
Чертопханов не мог решиться поднять глаза. Никогда так сильно в нем не страдала гордость.
Явно, что подарок,
думалось ему,
из благодарности черт подносит.
И обнял бы он этого жида, и побил бы его.
Вася благородие,
начал жид, приободрившись и осклабрясь.
Надо бы по русскому обычаю из полы в полу.
Вот еще что вздумал. Еврей, а русские обычаи. Эй, кто там? Возьми лошадь, сведи на конюшню, да вса ему засыпь. Я сейчас сам приду, посмотрю. И знай, имя ему Малек Адель.
Чертопханов забрался было на крыльцо, но круто повернул на каблуках и, подбежав к жиду, крепко стиснул ему руку.